Глеб Бобров. СВО. Фронтовые рассказы. Читает Финит Ладоски.
М.С. Григорьев. Участник СВО. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. Член Общественной палаты РФ. На запорожском направлении. Парни, для информации. Химарь летит со скоростью 2-3 тысячи км в час. Ну, плюс-минус, смотря какая там ракета. Понял, да? До немца примерно будет 25. Ну, 35 км. Смотря как страх потеряют, куда установку подтащат. Мы их сейчас тоже щемим по полной. Понял, да? С того момента, как нас срисует укровская птичка, примерно как наша, лететь химарю до нас меньше минуты. На прошлой неделе по расчету из соседнего подразделения химарь прилетел. 2 200-х, 1 300-й. Понял, да? Все это техник расчета БПЛА с позывным Добрыня выдал нам, когда мы ехали на запуск большой птички. Сам техник был среднего роста, как говорят, уже не молодой, но массивный, мускулистый и повидавший. С небольшими перерывами он воевал с 2014 года, в том числе и в штурмах. Он действительно похож на Добрыню Никитича в картине Васнецова «Три богатыря». Было видно, что свою речь он говорит не в первый раз. «Вы люди взрослые, сказать я вам обязан. А как дальше будете делать, дело ваше. Ваши жизни. И что тоже немаловажно, судьба дорогого беспилотника в ваших собственных руках». Все это не было сказано вслух, но отчетливо читалось в спокойном тоне и уверенном выражении лица Добрыни. Всем своим видом он показывал. Потери на войне никого не удивляют. Каждый понимает, на что идет. Но каждый должен сделать все, чтобы выполнить боевую задачу. И по возможности эти потери, хотя бы в виде самого себя и своих боевых товарищей, минимизировать. Наша задача. На поле. Приехали, качнули, запустили. Сразу с поля смотались. 100 метров птичка набрала, и уже это ответственность операторов. Они ведут. Понял, да? Уже вслух подвел итог Добрыня. Наши беспилотники были самолетного типа, с крыльями больше 3 метров. Такие летают по 3-4 часа, радиус действия под 100 километров. Запуск с катапульты, посадка с парашютом. В составе специальной бригады я занимаюсь воздушной разведкой. Выявление и разведка целей, корректировка артиллерийского и ракетного огня, контроль огневого поражения – это все к нам. Кроме командования, большинство личного состава бригады делится на 2 группы. Операторы и техники. Это примерно как в авиации летчики и техники. Операторы управляют птичками. Или бортами. А техники отвечают за их работу, обеспечивают взлет и посадку. Каждый оператор в начале службы должен отработать несколько недель техникам. Традиция. Наш расчет БПЛА дислоцировался в одном из небольших населенных пунктов на запорожском направлении. Вокруг него находились поля, с которых мы и запускали, и куда сажали наши птички. На наших электронных картах в НСУ, наземной станции управления, с которой мы и управляли беспилотниками, значилось поле дальнее, еще было ближнее, длинное, овраг, зеленое, грязное. Можно было догадаться, почему их так назвали. Названия других полей – Сочи, Киев, Клондайк, да назови как хочешь – были уже предметов фантазии операторов. Как бы сказали ученые, так исторически сложилось. Проще говоря, кто-то когда-то так назвал и так осталось на картах. Дальнее находилось дальше от операторов, но ближе для посадки возвращающейся птички. Это значит, что она дольше может быть в воздухе и глубже может залететь на территорию противника. У каждого расчета таких полей 7-8, а само место запуска и посадки все время менялось. По уже проясненным нам Добрыней причинам, нас могли вести, и после чего прилетали ракеты американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс», в простонародье «Химарь». Самое неприятное. если и они будут с кассетной головной частью. Тогда в каждой ракете будет почти 7 сотен кумулятивно-осколочных боевых элементов, превращающих в решето все, до чего они долетают. Обязательная процедура перед взлетом – проверка оборудования борта. Чтобы не светиться на поле лишнее время, большая ее часть проводилась в стороне от места запуска. Через пару недель, во время одной из таких обычных процедур около нас, остановилась военная машина. Вышел боец и, пожав руки, сказал: «Вы, парни, аккуратней. Я тут месяц назад 8 мин снял». Мы сказали спасибо и переглянулись. Если бы они здесь еще были, то нас бы уже не было. А раз мы еще есть, значит, мы можем закончить начатое. Все понимали, что времени терять было нельзя. От нас срочно ждали результаты разведки цели. А машина реактивной системы залпового огня по команде старшего начальника уже начинала выдвигаться для работы. Как и для нас, для нее стоять на месте было опасно. Противник так же, как и мы, вел воздушную разведку. И на его территории ждали примерно такие же, только американские, нацеленные на нас системы залпового огня. В населенном пункте, около которого работали наши расчеты, мы жили в обычных многоэтажных домах. Чтобы не привлекать особого внимания, операторы и разные смены техников располагались в разных домах. В квартире парни из расчета встретили нас радушно. Располагайтесь в свободной комнате, еду берите любую, в холодильнике или на балконе все общее. Снабжение разнообразными продуктами питания Министерство обороны наладило по полной программе. Все выдаваемое съесть не было никакой возможности. Кстати, выданная форма на все случаи жизни была тоже на уровне. Те, кто хотел быть похожим на бойцов сил специальных операций, докупали желаемое за свой счет. Заработная плата, а точнее денежное довольствие участников СВО, была более чем достаточной для приобретения и снаряжения, и одежды, и, как часто говорят тут, различных вкусняшек. Что-то заказывали доставкой, а что-то покупали в местных магазинах. Владельцы этих магазинов очень быстро стали богатыми, по местным меркам людьми. За квартиры регулярно вносилась арендная плата, оплачивались коммунальные услуги. В самих квартирах появились микроволновки, стиральные машины, телевизоры, посуда или мебель. При смене дислокации купленное барахло или шмурдяк никто с собой не брал, все оставалось владельцам. Большинство из тех, кто воевал в нашем подразделении воздушной разведки, добровольцы. Все эти люди самостоятельно решили, что должны идти на СВО. Многие заходили уже не первый раз. После окончания первого контракта и небольшого перерыва подписывали новый. Признав опыт отдельного специального подразделения успешным, Министерство обороны направляло в него все больше кадровых военнослужащих. Абсолютное большинство из них были готовы учиться новому, для них делу. Таким был недавно прибывший лейтенант Сеня. Звали его, конечно, Александр, но все называли его просто Сеня. Как и у многих на СВО, у него усы и небольшая бородка. Зато голова была подстрижена налысо. На все вопросы он без долгих рассуждений отвечает, что так удобнее. Когда он улыбается, виден один из зубов чуть в глубине. Это придает ему хитроватый и одновременно удалой вид. Характер у него шебутной. Он легко берется за выполнение любых задач, часть из которых придумывал себе сам. Но до конца доводил не все. Это свойство незаконченности проявляется у него во всем, даже в недоделанной на плече татуировке. Как минимум несколько раз в час его обычное позитивное настроение прерывается страшными ругательствами, как по серьезным, так и по совершенно незначительным вещам. Через несколько секунд его лицо снова приобретает свое обычное улыбчивое состояние. Если его ругает начальство, он искренне признает свою вину, даже если не виноват. Если ругают свои, он просто говорит: «Посмотри на мое честное бородатое лицо. Прости, брат». Дальше он улыбается, и ругать его нет никакой возможности –